В эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте, основные темы выпуска.
Освящение храма преподобного Сергия Радонежского состоялось в Донской столице.
Международный день учителя. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви дал торжественный прием по случаю праздника.
В Ростове прошло заседание молодежного церковно-исторического общества.
На минувшей неделе Православная Церковь совершала празднование в честь иконы Божией Матери Целительница. Ростовский храм в честь этого образа Пресвятой Богородицы отметил престольный праздник. Божественную литургию в нем возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
За божественной литургией правящий архиерей совершил две хиротонии. Диакон Артем Гайбарян, рукоположен во иерея, студент Донской духовной семинарии Павел Суздальцев, во диакона. По окончании богослужения его высокопреосвященство поздравил всех с праздником.
Мы сегодня вспоминаем дивный, чудотворный образ Божией Матери. Вспоминаем историю этого образа, как некогда Царица Небесная явилась болящему Викентию клирику и исцелила его. И сегодня каждый из нас, конечно, вспоминает и свои болезни, и просит Матери Божию, чтобы она исцелила и наши немощи, и наши недуги.
В рамках празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в Российской Федерации в 2014 году осуществляется межрегиональный православный проект «Казачьи рубежи России».
На исторических рубежах российского государства, в том числе в Ростовской-на-Дону епархии, возводятся храмы в честь этого святого. В микрорайоне Левенцовский Донской столицы был освящен храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Чин освящения и божественную литургию возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
За труды, понесенные при строительстве храма и создании приходской общины, митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий удостоил настоятеля Сергиевского храма иерея Александра Литвиненко право ношения камелавки. Храмовый комплекс преподобного Сергия Радонежского задуман как уникальный духовно-культурный центр. Основными направлениями деятельности прихода являются возрождение и развитие различных видов церковного искусства, обучение традиционным ремеслам, просветительская и научная работа. Приход существует уже более полутора лет. Регулярно совершались молебны, и только сегодня первая божественная литургия, первое таинство причастия.
Замечательный день, который Бог благословил нас совершить его божественную службу на том месте, где некогда был пустырь, где вообще ничего не было, кроме отходов городской жизни. И вот сегодня это место расчищено, благоустроено, и на нем совершена первая божественная Евхаристия. Принесена первая бескровная жертва. А это что значит? Это значит, что этого святого места коснулась благодать Божия. И отныне его божественная сила здесь будет почивать неотступно.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил высокий уровень процесса реставрации главного храма Ростова. В присутствии главы Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, председатель попечительского совета по реставрации Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы ознакомился с осуществляемыми на данный момент работами.
О масштабной реконструкции рассказал руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела Петр Колобаев. Участники встречи обсудили вопросы ведения реставрационно-восстановительных работ Ростовского кафедрального собора, а также дальнейшие перспективы реставрации.
Учителя – одни из самых важных людей в жизни человека. 5 октября отмечается их профессиональный праздник.
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий дал торжественный прием, посвященный Международному дню учителя. Он состоялся в Ростовском общественном собрании.
Встреча совсем неофициальная, за чаем. Сегодня их день. Преподаватели светских и воскресных школ, которых объединило то, что однажды они решили рассказывать своим детям о красоте православия. Стаж Елена Сидненко почти 30 лет. Преподает обществознание и историю, а теперь основы православной культуры.
Когда они понимают, что мы изучаем и проникаем в русскую православную культуру, они меняются, им очень интересно. И когда прекращается преподавание более в старших классах, они даже спрашивают, почему у нас нет этого предмета.
Каждый из них к этому пришел разными путями. Марина Подгородниченко преподает живопись, а еще 4 года работает в воскресной школе. Открыла для себя и для своих учеников православие благодаря любви к искусству.
Я много лет, уже 16 или 17, вожу детей на пленэрную практику летом. Вот после 10 класса. А возишь куда? В основном туда, где вот исторические корни православные. Среднерусская полоса, храмы, монастыри. И вот через это у меня произошло оцерковление.
По словам митрополита Меркурия, предназначение педагога – не только давать знания, но и воспитывать собственным примером и примером других. Центральный из них – преподобный Сергий Радонежский, учил, без преувеличения, собственной жизнью. Памятные патриаршие знаки в честь 700-летия преподобного владыка Меркурий вручил педагогам Свято-Георгиевской православной гимназии и Свято-Преполовенской православной школы, а также благословенные архиерейские грамоты.
Я думаю, что каждый из вас испытывал эту радость, это счастье, когда видел своих воспитанников, занимающихся добрым, хорошим делом, и тихо радовался. Вот этой тихой учительской радости я всем вам желаю.
По словам министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной, большая заслуга донских учителей состоит в том, что они активно участвуют в жизни современных школ.
Хочу сказать вам слова признательности за ту поддержку, внимание и участие в развитии системы образования и просвещения на Дону. Мы постоянно чувствуем ваше присутствие. И те масштабы, на которые сегодняшний день принимают наши областные мероприятия, они впечатляют не только коллег, сидящих в этом зале, но и тех коллег, которые работают на всех, трудятся на всех просторах нашей большой необъятной Родины.
Встреча проходила в преддверии образовательных Дмитриевских чтений, которые состоятся уже в ноябре. Это один из этапов международных рождественских чтений. Ежегодно на Дмитриевском форуме собираются 1000 участников, чтобы обсудить итоги и перспективы отечественного образования, основанного на православной традиции. Если в прошлом году они были посвящены преподобному Сергию Радонежскому, то тема нынешних 19-х чтений – «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Этот вопрос обсуждали на недавнем заседании Организационного комитета, куда вошли представители образования и духовенства Донской митрополии. По замыслу организаторов, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, семинары-совещания, открытые уроки и даже краткосрочные курсы повышения квалификации. И также многое другое. Важной частью дмитриевских образовательных чтений станут встречи с представителями законодательной власти Ростовской области, посвященные законодательной базе образования на Дону. Но все это впереди, а пока долгожданный праздник, иллюстрация русской культуры, о которой они так много рассказывают ученикам. В русских песнях и традиционных романсах, исполненных Евгенией Смолениновой. Специально для педагогов и всех, кто неравнодушен к русской культуре и истинному просвещению.
Твоя душа видна в твоих глазах, сияют кровью.
На дне учителя побывали Екатерина Рачкова и Андрей Мазиков. Телестудия «Дон. Православный».
Архиерей, пастырь, проповедник, а географ, летописец, публицист. Один из самых выдающихся деятелей Русской Православной Церкви последней четверти 17-го, начала 18 веков. Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский.
В праздник в честь святителя Дмитрия Ростовского в Донской духовной семинарии состоялся актовый день. Торжества возглавил митрополит Ростовский, новочеркасский Меркурий. Подробности в нашем сюжете.
В начале пути – киевский семинарист, потом – монах Киевского Кирилловского монастыря. В расцвете жизни и служения – митрополит Ростовский Дмитрий. Всеми силами преодолевал раскол церкви и знал наверняка, священникам необходимо давать образование. При нем в Ростове Великом было открыто училище для духовенства. Для Донской семинарии он стал символом всего лучшего, что есть в российском просвещении. Южная столица носит его имя, поэтому и почитают его здесь, как своего покровителя.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа будь со всеми вами.
Преподаватель религиозной философии профессор Александр Ярыгин уверен, что духовное интеллектуальное наследие, оставленное свидетелем, действует и в нашей сегодняшней жизни, преодолевая именно духовный раскол.
И то, что вот называем светскими знаниями, наукой, секуляризацией и так далее, уводит западный мир в сторону, потом по этой дорожке побежит какая-то часть и русской интеллигенции, так? Но в основе своей православная культура и тот дух изучения, рассмотрения религиозно-философских вопросов, который демонстрирует именно Дмитрий Ростовский на рубеже 17-18 века, он дает в качестве эффекта русскую православную религиозную философию. Для меня это вот удивительное сочетание. Вот от Дмитрия Ростовского до Алексея Федоровича Лосева.
Впрочем, масштаб не ограничивается только религиозной философией. Продолжение дела святителя во всем образовательном и воспитательном процессе. Например, в богослужебном пении учениц Регинского певческого отделения семинарии.
Начался у нас третий учебный год. Наши первые, поступившие уже сейчас учатся на третьем курсе. И сейчас мы произвели очень хороший набор. Очень талантливые девушки к нам пришли.
Образ святителя Дмитрия в самой литургии. Первокурсники с нетерпением ждут благословения, чтобы впервые надеть подрясники и уже полностью осознать, что они семинаристы, что теперь их будущее и будущее церкви зависит от того, насколько наполненным будет их общение с преподавателями, насколько они сами захотят узнать Бога. В этот день две хиротонии в сан пресвитера митрополит Меркурий рукоположил диакона Павла Суздальцева в сан диакона Георгия Конча, как пример юношам, первокурсникам, что в избранном деле нужно идти до конца.
А какая перспектива может открываться в будущем перед теми людьми, которые стали на путь пастырства, которые откликнулись на голос Божий? Если ты любишь меня, паси моих овец. Эта перспектива идти за Господом тем же самым путем, которым прежде нас прошел великий крестоносец, Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Потому что пастырство есть великое крестоношение.
После подрясников, которые они тут же примерили на себя, вручение студенческих билетов. Всего 50 штук для семинаристов и воспитанниц Регинского певческого отделения. Для себя они уже давно сформулировали, зачем им учиться в Донской духовной семинарии. Верность принципу святителя Дмитрия сохраняется в наше время.
Поступил, потому что меня интересует наша церковь, наше богослужение, наше догматическое богословие. Я бы хотел посвятить жизнь Богу и науке. Мне интересна наука. Я бы преподавать дальше и развиваться.
Екатерина Рычкова, Сергей Данилейко, телестудия «Дон» православный.
Воцерковление казачества. Этот вопрос стал главным на повестке форума духовников и атаманов Шахтинской епархии. Собрание прошло под председательством епископа Шахтинского и Миллеровского Симона.
В рамках работы форума активно обсуждался вопрос поведения и образа жизни современного казака. Епископ Симон с сожалением отметил, что казаки утратили живую связь с православной церковью. Они практически не участвуют в богослужениях и таинствах, живут в гражданском браке, с легкостью разводятся. По словам владыки Симона, для казака такой образ жизни исторически неприемлем.
Причина такого удручающего положения церковью видится в отсутствии в казачестве единого духовного идеологического фундамента, которым для казаков было исповедание святого православия, а также непонимание подлинного религиозного содержания духовных традиций казачества. Под последними зачастую понимается исключительное знание исторических событий, внешние формы казачьего быта и традиции военного мастерства. Часто вера подменяется фольклорно-бытовым обрядоверием.
Забытые имена подвижников Божиих, а также храмы Донской епархии. Эти и другие темы обсуждались в Ростове в рамках заседания молодежного церковно-исторического общества. Оно состоялось под председательством проректора Донской духовной семинарии и иерея Григория Гриднева на территории Свято-Георгиевского прихода. Подробности в нашем сюжете.
В церкви нет забытых имен. Воспоминания о священномученике 20 века, архиепископе Воронежском Захарии Лобове, доказывают это. Узник Соловецкого лагеря в 20-х годах. Его священнический путь начался именно на Донской земле. Учился в Новочеркасской семинарии. В этом городе и был рукоположен. Состоял в должности законоучителя. Его духовником был старец протоиерей Иоанн Домовский.
В настоящее время над русским православием поднят меч, говорил архиепископ Захарий. Он и сам был погублен этим мечом. Традиционно для тех лет ложные обвинения в действиях против партии. А еще обвинения в исповедании веры.
Кроме того, владыки Захарии обвинили в совместном с другими заключенными праздновании Святой Пасхи. Насчет пасхального празднества владыка указал, что Пасху встречал сам, пел «Христос воскресе» без облачения. И это было правдой. 21 сентября 1937 года в 24 часа архиепископа Захария Лобова вместе со священником Иосифом Архаровым расстреляли.
Краевед Олег Буданов уже давно занимается историей православных храмов 20 века. Рассказал, что отец Захарий служил в разных храмах, в том числе и в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в хуторе Ажинов. Причем для исследователя главный источник не архив, а СМИ.
В Новочеркасске издавались «Донские епархиальные ведомости», газета. С 1869 года она буквально публиковала. И вот там я по Захарии нашел много интересного материала.
Кстати, именно благодаря этой встрече участники молодежного церковно-исторического клуба в ближайшее время решили посетить храм Рождества Пресвятой Богородицы, которому исполнилось 150 лет. Это, по их мнению, поможет историческому клубу обогатить знания о донских храмах.
Три слова, три христианских добродетели – вера, надежда, любовь. В день, когда христиане вспоминают мучениц, носящих эти имена, а также их мать Софию, мы решили выяснить, что означают эти три добродетели, каково их место в жизни человека и о чем говорил апостол Павел, призывая верить, надеяться и любить.
А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. В этих словах апостола Павла, которые повлияли на мировую христианскую культуру, метафора ожидания Царствия Небесного. Вера и надежда на долгожданную встречу – эсхатологический принцип, лежащий в основе истории человечества.
Вера и надежда – это добродетели, которые обращены как бы в будущее. Мы через них предчувствуем и имеем дело с тем, что еще нам не в полной мере можем и понять. Доступ в какой-то мере нам дается, но мы в полной мере не можем этого понять, да, с помощью веры и надежды. И таким образом мы, конечно, удерживаем себя от какого-то отчаяния, от какого-то ощущения пустоты. Вот, если у нас есть вера, если мы верим в какие-то высшие духовные реалии, конечно, прежде всего в Бога, да, и если мы надеемся на будущий век, на будущее состояние человечества, то, разумеется, такие способности, они, ну, позволяют жизнь вот, вести вполне неунывающую, да, радостную жизнь вести вполне.
Но уже на этом непростом пути апостол Павел уверяет в том, что обещанное Христом уже свершилось. Любовь, как плод его жертвы, отныне доступный каждому.
Будущее состояние человечества, о котором тоже и апостол Павел говорил, о том, что вот потом наступит то совершенное состояние, когда не потребуется уже еще чего-то ожидать, увидеть в будущем, да, а только останется вот это безграничное, абсолютное, все пронизывающее чувство любви, которое никогда не кончается, оно бесконечно. То есть получается, что любовь – это такая способность, вот сейчас я подумал, любовь – это такая способность, которая не только для нынешнего века, но и для будущего. А вот вера и надежда только для нынешнего, только для этого земного времени.
Десятилетия прошли после произнесенных апостолом Павлом слов. Между тем, в Риме родились три девочки, названные своей матерью Софией именами трех христианских добродетелей – верой, надеждой и любовью. Кем стали они для человечества и как слова апостола воплотились в их недолгой жизни?
Ученики являются подтверждением. Подтверждением реальности христианской любви. Вот этой такой сострадательной, жертвенной любви, да? Вот, любви, которая получает в какой-то момент силу свыше. Только так можно это понять. То есть мученики – это не просто подтверждение любви, это подтверждение того, что любовь работает, как говорят сейчас, да? Она работает. Действительно, связь установилась между ними и Богом.
Настоятель строящегося храма святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии Иерий Анатолий Гамаюнов убежден, в церкви, как в теле Христовом, человек может обрести понимание сущности добродетели веры, надежды и любви.
С греческого мученик переводится как свидетель. О чем может быть свидетельствовать мученик? Конечно же, только о том, что есть Царствие Небесное, в которое мы все стремимся. И они нам говорят об этом. И если уж такие маленькие девочки, да, претерпели такие страдания, около 9-10-11 лет плюс-минус несколько месяцев, конечно же, взирая на них, нам просто стыдно должно быть, что если они выдержали такие мучения и были в истине, то тем более нам надлежит это исполнять.
Екатерина Рычкова, Константин Яковлев и Андрей Мазиков, телестудия «Дон. Православный».
На этом наш выпуск завершен.
Эти и другие новости доступны на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру, на сайте телестудии donprav.tv.ru и на медиапортале Донской митрополии dm-portal.ru.
Мы с вами прощаемся до следующей недели.
В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи. А нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте, друзья! Сегодня хотел бы поговорить о вещах, до простого банальных, но которые, тем не менее, создают некоторую путаницу. В жизни христианина есть слова, которые, по крайней мере, раз в год приходится слышать в свой адрес, но точное значение которых, то ли за годы безбожия, то ли из-за отсутствия большого внимания к ним, как-то поистерлось. А именно «именины» и «день ангела». Как правило, эти два совершенно разных понятия многими воспринимаются как синонимы. Однако по существу это совершенно разные явления в жизни человека. Каждый, кто в детстве был наречен каким-нибудь распространенным именем, ну, например, Сергий, Дмитрий, Андрей, знает, что в истории церкви были святые, которые носили подобные имена. И сейчас они находятся в так называемых святцах, то есть в церковном календаре, где у каждого святого есть день его памяти. День памяти святого и связан с понятием именины. То есть если ваше имя Сергий, вы открываете календарь и находите святого с таким именем. День его памяти и есть день ваших именин. Но тут возникает три вопроса. Как быть, если святых с таким именем много? Как выбрать, какой из них твой? И что делать тем, чье имя в русских святцах не находится? Начнем с последнего. Действительно, как быть, если человека зовут, например, Светлана, или Эдуард, или Владлен? Скажу сразу, я выбрал эти три имени не просто так. Это три хрестоматийных случая. Имя Светлана – это пример того, как одно имя часто имеет два варианта. Славянский и, допустим, греческий. Так, например, Светлана по-гречески Фатиния. Богдан будет Феодор. Всеволод будет Панкратий и так далее. Таким образом, если вашего имени нет в святцах, оно может быть под другим анонимом. То есть словом разным по звучанию, но одинаковым по значению. Так что не поленитесь немного заняться филологией. Если же вас зовут Эдуард, то вам стоит познакомиться с историей церкви. Действительно, в русских святцах святого с таким именем нет. Помню, у нас в академии был Эдуард, которого упорно называли Уаром в честь мученика начала IV века. Логика тут простая, схожесть звучания. Эдуард – Уар. Однако, если включить иную логику, то совершенно понятно, что Царство Небесное шире, чем несколько национальных групп. У Бога прославлены люди, жившие не только в России или в Греции или в Болгарии, полагая, что там найдется немало англичан, японцев или эфиопов. Так что берем церковную историю и находим, что в X веке был прославлен в лике святых мученик Эдуард, король Англии. Что мешает почитать этого великого и стойкого человека? Ну, а батюшке на приходе, если будут вопросы, все можно объяснить. И, наконец, третий пример. Имя Владлен. Если уж вас угораздило получить имя, которое не только не носил ни один из святых, но и само происхождение которого связано с годами безбожия, не отчаивайтесь. Помните, что изначально никаких календарей с именами святых просто не было. Люди принимали христианство и крестились во имя Святой Троицы, с теми именами, которые у них были от рождения. Как правило, это были языческие имена, часто даже посвященные языческому божеству. Если же святых с вашим именем больше одного, то тут вообще церковная традиция дает широкий диапазон для маневров. Обычно говорят, надо выбирать ближайшего святого к дню своего рождения. Или имя, выпадающее на 8-й день или на 40-й. Вариантов много. Но наряду с этим церковным преданием освящен и обычай нарекать человека любым понравившимся именем. Например, в честь какого-нибудь предка. А затем уже в календаре находить того небесного покровителя, житие и образ жизни которого наиболее близко вам по духу. И почитать его как своего покровителя. Так что воля ваша, как назвать. Главное действовать согласно основному принципу христианского отношения к имени. Он очень прост. Никакой мистики. Вот часто говорят, мы бы не хотели, чтобы небесным покровителем нашего ребенка был мученик или юродивый. Вопрос, почему? А потому говорят, что он тоже будет тогда обречен мучиться всю жизнь, как мучился его небесный покровитель, или будет дураком, по примеру святого юродивого. Поэтому подберите ко мне лучше какого-нибудь успешного князя или что-нибудь поспокойнее. Кстати, очень распространенные страхи, ничего общего не имеющие с духовной реальностью. Это скорее грубый магизм и шаманизм, а не христианство. С христианской точки зрения, любой мученик или юродивый Христа ради – это элита рода человеческого. Это тот, кто уже доказал свою жизненную стойкость и мудрость. А вырастет ли ваше чадо несчастным человеком или даже дураком, зависит от вас, от правильного воспитания, а вовсе не от жизнеописания небесного покровителя. Мы всего лишь молимся святым. Они становятся нашими спутниками, но никак не программируют человека повторить их жизненный путь – тем более так превратно понятый. Что же касается Дня Ангела, то он совсем не совпадает с именинами. Здесь вообще речь об ином. Мы, конечно, называем святых небесными ангелами, но это все благочестивая поэзия. Ангелы есть ангелы, люди есть люди. В основе Дня Ангела вера в то, что с принятием святого крещения Господь посылает каждому из нас ангела-хранителя, который на протяжении всей жизни имеет особое попечение о нашей судьбе. Поэтому и в молитвословии есть отдельная молитва ангелу-хранителю и отдельная молитва святому, имя которого носишь. Так что День Ангела – это день крещения человека, а именины – день памяти вашего одноименного святого. По скриптум остается только добавить. В конце 19 века философ Константин Леонтьев ввел такое понятие, как «розовое христианство». Термин появился благодаря тогдашней розовой воде, которую использовали для умощения лица. Таким образом, розовое христианство указывало на нечто совершенно несерьезное, парфюмерное, что пахнет парикмахерской. Так вот, задача нашей веры и большая наша ответственность перед Богом – не сводить христианство к следованию неразборчивым и непонятным обычаям, к розовому христианству. Вера должна быть не только горячей и крепкой, но разумной и начитанной. Поэтому читайте, узнавайте и думайте. Всего вам доброго.